Один из наших слушателей, по-видимому, молодой человек, пишет нам следующее. «Сидя у своего приемника, я настроился на вашу радиостанцию и с большим вниманием слушал ваши радиопередачи. Вижу из ваших передач, что вы стремитесь к миру. Это и натолкнуло меня на мысль познакомиться с вами». Меня это письмо, конечно, очень обрадовало, потому что я вижу, что этот молодой человек понял, что в нашем служении мы действительно стремимся к миру. Случается, конечно, что приходят письма и иного содержания, в которых слушатели упрекают нас, что, мол, побольше бы работали для защиты мира, вместо того, чтобы заниматься пустословием. Такие люди, конечно же, не понимают цели наших передач и вообще нашей работы. Тот, кто хоть в какой-то степени знаком со Священным Писанием, знает, что в Библии очень много говорится о мире. Христос сказал «Мир имейте между собою». А в другом месте Он говорит «Мир оставляю вам, мир мой даю вам». Заметьте, с каким постоянством апостол Павел в своих посланиях призывает нас к миру. «Старайтесь иметь мир со всеми», пишет он Ефесянам. И снова римлянам, «будем искать того, что служит к миру». Дальше в Фессалоникийской церкви он говорит, «будьте в мире между собою». Апостол Петр увещевает верующих, «ищите мира и стремитесь к нему». Нам не хватало бы времени перечислить все те места, как в Ветхом, так и в Новом Завете, в которых говорится о мире. По крайней мере, 400 раз в Библии говорится о мире. Поэтому, если так много сказано о нем, значит, Бог придает большое значение вопросу мира. И вот сегодня я хотел бы, чтобы мы сосредоточили свое внимание на этой важнейшей теме из Библии. Возьмите в руки любую газету, и вы обнаружите, как много в ней говорится о мире. Да, в наши дни очень много пишут о мире, и действительно люди желают его и стремятся к нему. Но стоит лишь посмотреть те же самые газеты, говорящие о мире, и вы обнаружите, что мира нет. Почему же у нас нет мира? Потому что люди не понимают значения мира и на чем он основан. Некоторые, например, думают, что мир – это отсутствие конфликтов. Но это только один аспект мира. Конфликт может на время прекратиться, однако это не значит, что установлен мир. Можно поднять белый флаг, но это еще не значит, что наступил мир. Перемирие – просто временное отсутствие конфликта. Передышка, но не мир. Обычно она означает перевооружение. Да, это затишье, во время которого перезаряжаются орудия. Какой это мир, когда людей переполняет ненависть? При таких отношениях мир невозможен. Поэтому мир в библейском смысле этого слова возможен только на основании праведности. Как сказано в 84-м псалме, «правда и мир облобызаются». Нельзя отделять мир от праведности. Мир, который от Бога, основан на праведности и святости. Поэтому все попытки нашего мира установить мир на других основаниях, не на праведности, обречены на полную неудачу. Как сказано в Слове Божьем, нет мира нечестивым. Апостол Павел в своем послании фессалоникийцам предупреждает, когда будут говорить «мир» и «безопасность», тогда внезапно постигнет их пагуба. Только на основании праведности и святости Божьих может быть установлен прочный мир. И вот в связи с нашей сегодняшней темой о мире, я хотел бы обратить ваше внимание на чудесные слова, сказанные тем, который назван князем мира. Эти слова принадлежат Иисусу Христу, Сыну Божию. «Блаженны миротворцы, — говорит Он, — ибо они будут наречены сынами Божьими». Вы слышите, наш Спаситель говорит об особом благословении для тех, которые приносят мир туда, где царит вражда. Эти миротворцы, заявляет наш Господь, особо счастливые люди. Они благословенны Богом. Они в высшей степени нужные люди, ибо они исполняют ту великую миссию, для которой пришел на землю сам Господь Иисус Христос – принести мир людям. Заметьте, что это седьмое блаженный, сказанный Иисусом Христом в его Нагорной проповеди. Семь, как вы знаете, является божественным числом, числом совершенства. Поставив на седьмую ступень в лестнице блаженный именно миротворцев, Христос подчеркивает этим высшую степень духовного уровня чада Божия, которое стало миротворцем. Как мы не раз уже подчеркивали в наших беседах, эти блаженные в Нагорной проповеди описывают верующего человека, и каждый из этих блаженных – это ступень лестницы, по которой чадо Божие поднимается к высшему званию Христову. Мы уже не раз отмечали, как из одного состояния блаженства логически вытекает следующее. Нищета духа производит плач о грехе, а скорбящему о грехе дается утешение и так далее. Одно состояние души ведет к следующему, пока эта душа не достигнет полного духовного роста и не станет миротворцем. Но вот заметьте, что перед тем, как человек может стать эффективным миротворцем, он должен стать чистым сердцем. Он никак не может обойти этот этап духовного опыта и стать полезным и эффективным миротворцем. Апостол Яков в своем послании говорит, что мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна. Именно в этом порядке. Нечестивые, как море взволнованное, которое не может успокоиться и которого воды выбрасывает ил и грязь. Нет мира нечестивым, говорит Бог мой. Дорогие мои друзья, сегодня я не хочу обещать вам ложный мир. Слово Божие говорит: горе тому пророку, который врачует рану душ человеческих, легкомысленно говоря: «Мир, мир», а мира нет. Я не желаю быть этим ложным пророком. Нам важно знать, что говорит о мире Бог, а не человек, ибо Бог есть Бог мира. Он источник мира, и Он один может дать нам мир, никто другой. И вот в первую очередь мы хотим узнать сегодня, почему нет мира, причина его отсутствия в нашем мире. Почему в мире по сей день продолжаются войны? Не успели объявить перемирие в одном месте, как уже началось кровопролитие в другом. Почему, спрашивается, международные отношения такие напряженные? Почему в течение 3 десятилетий мы пережили 2 мировые войны? Дорогие мои, на основании этих слов нашего Спасителя существует одна и только одна причина всех войн. Распри и кровопролитие – это грех. Причина – грех, возлюбленные. Ничего больше, одно слово только – грех. Грех является чреватой всех войн, как бы они ни назывались. Объяснение всем нашим неудачам, распрям и войнам – человеческая похоть, страсть, эгоизм и самолюбие – грех. Это является причиной всех несогласие и недружелюбие, будь оно между отдельными лицами, между различными группировками или между государствами. Когда Бог сотворил мир, Он сотворил его мирным. Вначале в Едемском саду царил полный мир, но с того момента, когда человек своим непослушанием восстал против Бога, мира не стало. И воцарившаяся тогда вражда продолжается до сего дня. Поэтому понять состояние нашего грешного мира можно только во свете этого ужасного факта греха, распространившегося по всей земле. Возлюбленные, ответа на этот трагический вопрос вы не найдете ни в политике, ни в экономике, ни в общественных системах. Нет, он чисто духовный. Согласно Слову Божию, вся беда в сердце человека, и до тех пор, пока сердце не изменится, пока оно не станет чистым, все попытки изменить положение с помощью внешних реформ никакой пользы не принесут. Если источник всех зол не очищен, то как можно ожидать, что из него потечет чистая вода? Человек все время старается провести внешние реформы, а сердце остается неизмененным. Апостол Яков ясно указывает на причину наших трений и разногласий. Слушайте, откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли от вожделения ваших, воюющих в членах ваших? Вот в чем вся причина, возлюбленные. Следовательно, только тот может быть настоящим миротворцем, кто, во-первых, сам имеет мир в своем сердце. Если человек не имеет мира в своем сердце, то сколько бы он ни толковал о мире и сколько бы он ни обещал его, такой человек не может дать мира другим, не имея его сам. Поэтому, если мы желаем быть миротворцами, мы должны, во-первых, иметь чистое сердце, стать чадами Божьими посредством личного примирения с Богом через Сына Его Иисуса Христа. С этого мы должны начать. В послании к римлянам апостол Павел говорит: «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». Это значит, что тот, который не оправдан, он этого мира не имеет. Он во вражде с Богом. Между грешником и Богом нет согласия по той простой причине, что человек нарушил Божий закон и виновен перед ним. Пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собою? И как можем мы быть в гармонии с Богом, когда плотские наши помышления – суть вражда против Бога, как говорит Священное Писание? Ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Между мятежным созданием и справедливым и святым Создателем разрыв, причина которого – грех. И поэтому нет никакого общения. Скажите, какое может быть согласие и общение между преступником и законодателем? Но ведь таково состояние человека. Он находится во вражде со святым и справедливым Богом. Так что по природе мы чада гнева. Поэтому перед тем, как мы можем обрести мир и наслаждаться миром в сердцах наших, между нами и Богом должно быть установлено определенные условия для перемирия. И как же это происходит? Кто-то должен этому посодействовать. Нужен посредник, как говорит Иов, который положил бы руку свою на обоих, то есть на грешника и Бога. В первую очередь, мы должны признать себя виновными, нарушителями закона и требований Божьих. Мы должны исповедовать всю правду, потому что Бог лжецов никогда не станет слушать. Он Бог правды. Будучи виновными, мы должны занять место преступника. Отказаться от этого значит навести оскорбление суду. Это пренебрежение высшей властью. Бог милостив грешнику, но у него нет милости для человека, который не готов признать себя таковым. Как говорит Слово Божие, если мы исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит грехи наши. Но если человек говорит, что он не имеет греха, то нет истины в нем, он лжец, и мир невозможен между ним и Богом до тех пор, пока он себя оправдывает. Тот ушел оправданным, который бил себя в грудь и взывал к Богу: «Будь милостив ко мне грешному», а не тот, который рассказывал, какой он праведный и какой он хороший. Но грешник, желающий примириться с Богом, не только готов признать себя грешным, но он и не возражает, что суд Божий над грехом совершенно справедлив. Есть люди, которые готовы признать себя грешными, но которые считают, что наказание за грех слишком тяжелое. Грех и суд над грехом несоразмерны, говорят они, и поэтому не могут поверить, что Бог любви так сурово накажет грешника. И несмотря на то, что такое рассуждение кажется справедливым в глазах человеческих, они все же не согласуются с божественным взглядом на грех. Одно можно сказать, что когда Дух Святой покажет человеку грех во всей его ужасной и страшной отвратительности, то никакое наказание за грех он не почтет слишком большим. Нет, грешник из глубины своего сердца воскликнет: «Пусть грех будет проклят и достойно наказан». Возлюбленные, стоит лишь взглянуть на Голгофу, чтобы убедиться, насколько ужасен грех, чего грех стоил Богу. Да, смерти Сына Его, ибо только смерть Иисуса Христа могла удовлетворить требования святого и справедливого Бога. Грех – ужасная вещь. И никакое наказание за него не может быть слишком большим. Поэтому грешник, желающий примириться с Богом, готов сказать, как некогда сказал Авраам, когда объявил суд над Содомом и Гоморой: «Судья всей земли поступит ли неправосудно?» Как горько согрешил царь Давид, но в то же время, как глубоко он понял весь ужас своего греха и справедливое возмездие за свое преступление. «Тебе, тебе единому согрешил я», — молит он, — «и лукавое пред тобою, перед очами твоими сделал, так что ты праведен в приговоре твоем и чист в суде твоем». Но этого недостаточно для того, чтобы примириться с Богом. Положим, что преступник сознает свою вину, что он нарушил закон, и при том, что наказание, присужденное ему, он тоже считает вполне справедливым. Однако признание не освобождает его от последствий преступления. Скажите, на основании чего он может требовать помилования? Он виновен и со своей виной стоит перед законом, не так ли? И вот, чтобы примирить с собою этого бедного и беспомощного грешника, Бог по великой милости своей предусмотрел для него заместителя, который полностью понес на себе его вину. Об этом-то посреднике и мечтал древний Иов, ища того, который положил бы руку свою на обоих. Бог поставил сына своего на место грешника, сделав его посредником. Наш грех был возложен на него. Он понес его и раз и навсегда устранил его. Как пишет апостол Петр: «Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды». Да, он, Иисус Христос, Сын Божий, был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Он изъявлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наше. Наказание мира нашего было на нем. И когда оставленный отцом, он возопил: «Боже мой, почему ты меня оставил?» В этот момент твой и мой грех был целиком возложен на него. Благодарение Господу за такой неизреченный дар. Вот почему только верой возможно наше спасение. Ибо верой и только верой грешник может принять Иисуса Христа как своего заместителя, занявшего его место наказания. Спасение невозможно иначе, как только по благодати и по милости Божьей. Ведь для того, чтобы искупить свои грехи, грешник ничего не может сделать. Он виновен и осужден. Он заслуживает наказания, смерти, и чтобы освободить его от смерти, кто-то другой должен быть наказан вместо него. Здесь как раз и происходит примирение с Богом. Между грешником и Богом устанавливается прочный мир, ибо Бог, богатый милостью по своей великой любви, возлюбил его и мертвого по преступлениям оживотворил его со Христом. Благодатью он спасен. Но на этом не кончается благодать Божия, дорогие друзья. Грешник, который теперь помилован, который примирен с Богом через смерть Сына Его на Голгофском кресте, уже никогда больше не судится. Нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Теперь грешник раз и навсегда освобожден от закона греха и смерти. И оправдание закона исполнилось в нем, живущим теперь не по плоти, но по духу, благодарение ему вовек. Да, помилованный и оправданный грешник теперь уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить его от любви Божией во Христе Иисусе Господе его. Он имеет полный мир в сердце своем. Он помилован, он оправдан и уже на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Да, только такой человек действительно может быть миротворцем. Теперь он может нести мир другим, потому что он сам имеет мир. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Вот в этих-то миротворцах наш мир и нуждается. Поэтому, дорогие друзья, братья и сестры, как никогда раньше, с особым усердием будем трудиться для этого мира, будем верно исполнять поручение нашего Бога, дело Его, будем нести мир всему миру. Блаженны миротворцы, говорит Христос, ибо они будут наречены сынами Божьими. Миротворец ли ты? Несешь ли ты эту благодатную весть Божьего мира тем, которые ее не имеют? Как прекрасны на горах стопы благовестника, возвещающего радость, благовествующего мир, проповедующего спасение, говоря Сиону: «Воцарился Бог твой». Апостол Павел говорит: «Итак мы, то есть искупленные кровью Иисуса Христа, посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом». Вы слышали? Как бы сам Бог увещевает через нас. Когда мы идем увещевать людей, примириться с Богом, то это сам Христос говорит через нас. Это, дорогие мои, и я хочу сделать в течение нескольких оставшихся минут. Я обращаюсь ко всем вам. Мои дорогие радиослушатели, если вы не имеете этого мира, если вы не знаете Бога, если вы еще во вражде с Ним, вы не нашли мира и покоя в своей душе, то я умоляю вас, ради Христа примиритесь с Богом. Мой дорогой друг, может быть, ты больше никогда не услышишь этой вести. Неужели ты хочешь уйти в вечность, оставаясь противником Божьим? Сегодня ты сидишь там, у твоего радиоприемника, не спасенный, не примиренный. Твой последний час может прийти перед тем, как тебе предоставится другая возможность услышать Слово Божье. Но день завтра может не блеснуть. О, будь спасен, приди сейчас. Желаешь ли ты идти в вечность без Бога? О, мой друг, скажи нет. Ответь, не противься голосу Духа Святого, призывающего тебя. О, дал бы Господь тебе сегодня принять правильное решение. Светилу дня недолго уж сиять. Ночная тьма готова все объять. Настанет ночь, закроются врата, ужасный вопль услышишь ты тогда. Нет места, нет. Затворены врата. Входи, входи, мир этот для тебя, и чаша там весельем полна. Все счастье там, вся радость. О, входи, Господь зовет, ты голосу внемли. Есть место, есть. О, поспеши войти!